Первая порция краснополей явилась, как и положено, с угрожающим шелестением, которое за секунду превратилось в адский свист и оборвалось нестерпимо яркими для глаз сварочными вспышками разрывов. Поскольку все мы, как дураки, стояли в полный рост, полагаясь на то, что снаряды взорвутся в 200 метров от нас и бояться нечего, то, обнаружив себя летящим не весь куда, я, разумеется, заорал благим матом. Крик мой оборвался где-то на середине лестницы, где мне посчастливилось зацепиться за металлическую скобу лифчиком разгрузки с запасными магазинами. «Дождалась бабушка денька погожего», — прокряхтел тополь, поднимаясь на ноги где-то внизу подо мной. «Это что вообще было, а?» «Взрывная волна», — ответил мой просвещенный друг. «Я не поверил, конечно». «Да не может такого быть от 152 ММ. Или чем они бьют в таком случае? Тактическими ядрен батонами?» Что-то я в тот день никак не мог слезть с темы атомных боеприпасов. Подозреваю, это было напрямую связано с той дозой радиации, которую я хватанул за предыдущие сутки. Доза была настолько основательной, что я не удивился бы, начни полушария моего мозга превращаться в оружейный плутоний. «Да не же крутить его налево! Просто один краснополь угодил в край машинного зала, ровно напротив нашей насосной станции. А может, и не один. А что там в машинном зале?» «Да ничего. По крайней мере, ничего такого, что интересует полковника Буянова. Тупишь ты сегодня, как уделанный пивом отмычка», — вспылил тополь. «Краснополи эти глючит. Глючит, потому что зона. А приборы наведения краснополи работают точно так же, как остальные приборы в зоне. Через пень-колоду». В этот миг где-то за стеной насосной станции прогремела еще одна серия взрывов. Снаряды «Краснополь» и в этом залпе легли явно не на крышу второго энергоблока, а недалеко от нас. «Ничего подобного!» — вдруг раздался в моих наушниках спокойный голос майора Филиппова. «Головки самонаведения снарядов «Краснополь-М2» работают в зоне нормально. Специально проверяли. Несколько раз. Тут что-то другое». «Что нетерпеливо?» — спросил я. «Не знаю. Но я был бы очень признателен, если бы вы, как наши главные специалисты по зоне, выдвинули предположение относительно того, что это может быть». «Да полтергейст, наверное», — бездумно брякнул я. «По звуку похоже». Костя замер. Обмозговал мою версию. И, расплывшись в счастливой улыбке, воскликнул: «А ведь точно, полтергейст! Вова, ты гений!» «Ага, из удобрений», — мрачно буркнул я. «А 2 минуты назад кое-кто говорил, что я туплю, как отмычка». «Нету больше к тебе доверия, Вейнсталкер Уткин». «Мужики, не время сейчас херню в эфире крутить». Это был, конечно же, майор Филиппов. «Лучше скажите, что делать с этим вашим полтергейстом». «Вообще-то полтергейста можно выследить и убить. Или, по крайней мере, отогнать», — ответил я. «Но...» «Но только не здесь, на территории ЧАЭС, ответственно заявляю. Потому что здесь они наверняка сильные, почти неуязвимые», — вклинился в разговор Борхес. «Но есть и хорошая новость, друзья. Это с вероятностью 90% вовсе не полтергейст». «А президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин?» — ехидно предложил тополь. «Нет, я серьезно», — продолжал Борхес. «Элементарные прикидки показывают, что полтергейст, способный на расстоянии 500 метров отклонить объект с кинетической энергией порядка 10 мегаджоулей, будет иметь светимость 19-20 эквивалентных люменов. И стало быть, такой полтергейст неизбежно отобразится на экране моего ПДА. А экран моего ПДА, между тем, ничего не показывает». «Положим, это не полтергейст», — сдался я. «В таком случае твоя версия, почему краснополь отклоняется от точки прицеливания на 50-100 метров». «Какая-то аномалия, конечно. Воздушная аномалия. Мощная птичья карусель, скажем. Была бы видна на ПДА по той же причине, что и полтергейст». «Не обязательно. На высоте метров 200 ПДА ее уже не возьмет». «Ладно, я все понял. Говорить вы можете до утра», — тяжело вздохнул майор Филиппов. «А что делать-то теперь, чтобы снаряды нормально попадали?» «Чесноком их намазать, осветить. Можно еще серебром покрыть и отче наш выгравировать». Костя явно вошел в раж. «Другие методы мне, по крайней мере, неизвестны». «Товарищ майор», — обратился я к Филиппову задушевно, — Мне вдруг стало по-человечески жаль майора. Морочим ему тут голову, а его, может, за провал операции без пенсии оставят. Вообще-то это не наша забота. Но и не ваша. Ответьте Буянову депешу, пусть его артиллерийские офицеры сами придумают, как решать поставленную задачу. Потому что лично вы свою задачу выполнили на отлично. В район второго энергоблока вышли и лазерную подсветку цели обеспечили. А ведь верно. Легко согласился Филиппов и даже как-то посветлел лицом. Что армия делает с людьми, ужаснулся я. В первую очередь с самых низших чинов тебя приучают, что ты во всем виноват и за все отвечаешь. Даже за восход и заход солнца, не говоря уже о траектории снарядов. В итоге Филиппов составил боевое донесение, а расчет лейтенанта Чепракова отбил его в штаб при помощи Черномора. Вскоре оттуда пришел ответ. «Будем действовать ракетами Х-25МТ с телевизионным наведением. Быть в готовности обозначить цветными дымами створ наведения через 30 минут по сигналу». «Чем это нам грозит?» – поинтересовался я у майора. «Придется снова куда-то лезть». «Это мы сейчас узнаем», – задумчиво сказал Филиппов, отбирая у рядового Белки ручной револьверный гранатомет РГ-6. Филиппов зарядил в гранатомет, который вообще-то шестизарядный, на что указывает цифра в ее индексе, две гранаты дымового целеуказания, и, аккуратно вымерив угол наведения, послал обе гранаты в направлении второго энергоблока. Слава богу, между насосной станцией и энергоблоком не было сильных гравитационных аномалий. Гранаты пролетели нормальными параболическими траекториями и, стукнувшись в южную стену второго энергоблока, отскочили на крышу марш-зала, распространяя клубы яркого химически-синего дыма. «Вот и ответ на ваш вопрос, товарищ комбат», — повернулся ко мне Филиппов. «Никуда идти не надо. Обозначить створ для ракет мы можем прямо отсюда. Так что сидим, ждем сигнала».